Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Райдер Хаггард. Доктор Терн. Глава первая. Дилижанс над пропастью. Осенью 1896 года в Англии свирепствовала оспа. В моем родном городе Денчестере, представителем которого я состоял в парламенте в продолжении многих лет, население убавилось на 5000 душ, и многие из его обитателей утратили свою красоту и миловидность. Ну что же, выбывшие пополняются нарождающимися, а следы оспы по наследству потомству не переходят. Кроме того, можно еще утешаться тем, что уже впредь этого не случится, так как теперь введена и строго соблюдается общая обязательная прививка. Разве только одни, умершие от оспы во время той эпидемии, могут пожаловаться на нас, отправивших их так поспешно и бесцеремонно туда, откуда нет возврата. Но куда именно, я затрудняюсь сказать, так как слишком много знаю о человеческом теле и мускулах, чтобы иметь надлежащую веру в существование души. Ведь только подумать. 5000 душ в одном Денчестере. Из них большая часть погибла по вине моего красноречия, моих настойчивых доказательств, отвергавших пользу предварительных прививок. Конечно, доктор, как и всякий человек, может ошибаться. Ну а если это была не ошибка с его стороны? Если бы все эти умершие могли вдруг предстать перед ним и сказать: «Джеймс Терн, ты наш убийца, так как из-за своей выгоды учил нас тому, чему сам не верил». Что тогда? Но я не боюсь их. Всех этих молодых людей, цветущих девушек и детей, кости которых загромождают сейчас Денчестерское кладбище. Что сделано, то сделано, изменить этого я не в силах. Из всех них я боюсь встретить только двоих. Дженни, мою дочь, жизнь которой я принес в жертву своему самолюбию, и Эрнста Мерчисона, ее жениха, последовавшего за нею в могилу. После того, как умерла моя жена, Дженни была единственным существом, которое я любил. И ничто не может превзойти тех страшных страданий, какие я испытываю с момента, как могила отняла ее у меня. Я принадлежу к докторской семье. Дед мой Томас Терн пользовался большой известностью во всей округе Денчестера. Отец мой наследовал после него его репутацию. После женитьбы отец продал свою практику и переехал в самый Денчестер, где вскоре составил себе громкое имя. Но в тот момент, когда перед ним открывалась карьера, пользуя больного оспой, отец заразился этой ужасной болезнью, которая оставила в его организме неизгладимый след в виде туберкулеза легких, и ему пришлось переселиться в более теплый климат. Передав практику своему ассистенту, отец вместе с семьей отправился на Мадеру, куда и я теперь переселился, сам не знаю почему. Но, увы, климат Мадеры оказался для него неподходящим, и, прохворав около 2 лет, и издержав за это время все, что он имел, отец умер, оставив вдову и ребенка без всяких средств к жизни. Благодаря добрым людям моей матери удалось вернуться в Англию, где мы поселились вместе в маленькой рыбацкой деревеньке близ Брайтона. Здесь я вырос и получил первоначальное образование в местной приходской школе. С самого раннего детства я мечтал стать доктором, подобно отцу и деду. Я осознавал, что доктор, сумевший составить себе известную репутацию, может заработать большие деньги. Пришибленный нуждой с самого раннего детства, я ничего так не жаждал, как денег. Я тогда уже знал, что современная жизнь создана только для богатых, что даже политический деятель не может без денег сделать себе карьеру. В Америке или где-нибудь в дальних колониях человек с умом и способностями еще может рассчитывать на то, чтобы пробить себе дорогу, не имея за собой поддержки капитала, но в Англии об этом и думать нечего. Мне повезло совершенно неожиданно. Младший брат моего покойного отца внезапно умер, оставив мне 750 фунтов. Это дало мне возможность снять комнатку в Лондоне и записаться там в число студентов-медиков. 24 лет я блистательно окончил с золотой медалью курс и немедленно был зачислен врачом в один из главных лондонских госпиталей. По окончании срока службы я остался еще на год при этом госпитале. К концу этого времени умерла моя мать, И я, чтобы забыться, поправить расшатанные нервы и отдохнуть после сильной работы, обратился к одному из приятелей, состоящему пайщиком в большой пароходной компании, совершавшей рейсы между Англией, Вест-Индией и Мексикой, с просьбой предоставить мне даровой проезд на одном из ее пароходов, взамен чего предлагал свои медицинские услуги. Мое предложение было принято с большой готовностью, причем я мог остановиться в Мексике месяца на три и затем вернуться в Англию на том же пароходе. Свершив весьма приятное и вполне благополучное путешествие, я прибыл, наконец, в Веракрус, этот своеобразно красивый город с высокими домами и узкими прохладными тенистыми улицами, темными и молчаливыми. Не имея никаких особых дел, я решил провести здесь недели три, работая в местных госпиталях и больницах по изучению желтой лихорадки. Я не боялся заразы, меня страшила только одна заразная болезнь, с которой мне очень скоро суждено было столкнуться. По прошествии трех недель я собрался ехать в Мехико, куда в то время приходилось отправляться или верхом, или в дилижансе, так как железная дорога не была еще достроена. Мексика в те годы была еще дикой страной. Войны и революции лишили большую часть населения крова и заработка, так что путешественники отнюдь не могли быть уверены в своей безопасности. Путь от Веракрус в Мехико постоянно идет в гору, так как последний лежит на 7000 футов выше уровня первого. Сначала проезжаешь жаркий пояс, затем умеренный и, наконец, холодный. На всем протяжении жаркой полосы вас поминутно останавливают женщины, предлагающие вам кокосовые орехи и спелые гранаты для утоления жажды. В умеренной полосе вам навязывают точно таким же образом апельсины и бананы, а в холодной, с той же настойчивостью, угощают какой-то противной мутной жидкостью, экстрактом из алоэ, называемым пюльком, по виду и вкусу весьма напоминающим мыльную воду. Где-то в умеренной полосе, помнится, мы проезжали небольшой городок, состоящий из 15 жилых домов и 17 церквей. Это чрезмерное изобилие церквей объяснялось тем, что вблизи этого городка, в неприступных скалах, с незапамятных времен гнездились разбойничьи шайки. А в то время был освященный дедами обычай, по которому каждый предводитель шайки в искупление содеянных им прегрешений и за упокой душ, преждевременно и насильственно отправленных им в рай, строил церковь в честь того святого, имя которого он носил. Этот богобоязненный обычай теперь исчез, так как мексиканское правительство несколько лет тому назад, прислав сильный отряд войск, приступом взяло твердыню благочестивых разбойников и казнило поголовно всех отважных защитников этой твердыни, число которых в ту пору достигало нескольких сот человек, а громким подвигом их не было счета. Нас было 8 человек в карете, запряженной 8 мулами. 4 купцов, 2 патера и молодая девушка, которая впоследствии стала моей женой. Это была чрезвычайно привлекательная голубоглазая блондинка с нежной кожей и свободными манерами, американка из Нью-Йорка. Звали ее Эмма Беккер. Мы вскоре подружились, уселись рядом в дилижансе, и вскоре я уже знал всю ее историю. Круглая сирота, почти без средств. Она с радостью ухватилась за предложение единственной тетки приехать погостить к ней в прекрасное ранчо в 80 милях от Мехико. Недолго думая, девушка пустилась одна в далекий путь из Нью-Йорка. Мы выехали из Веракрус после полудня. Ночь провели в отвратительной, кишевшей насекомыми гостинице, а с рассветом нас снова усадили в дилижанс и медленно потащили в гору по такой крутой тропинке, что, невзирая на усиленную ругань и побои погонщиков, мулы останавливались через каждые 100 шагов. Я в конце концов задремал, когда вдруг меня пробудил мелодичный голос мисс Беккер. «Простите, что обеспокоила вас, доктор Терн. Право, вы должны посмотреть на это великолепное зрелище». И она указала в окно кареты. Действительно, ничего подобного я не мог себе представить. Солнце всходило над вершиной Аризава, звездой-горой, как ее называли древние ацтеки. На 18000 футов вздымалась над нашими головами мощная громада вулкана, подножье которого окутывали темные леса, а вершину серебрил вечный снег. Зеленые скаты горы еще тонули в тени, а воздушную снежную вершину уже золотили первые лучи. Никогда в жизни я не видал ничего великолепнее этого торжества света над сумраком ночи. С потолка нашего дилижанса спускался тусклый фонарь, и при его свете, оторвавшись от грандиозного зрелища восхода, я увидел милое лицо своей спутницы. Мне показалось, что и в ее лице было что-то необычайное. Глаза наши встретились, и мы безмолвно поняли, что не хотим более разлучаться. Чтобы скрыть напряженное состояние, овладевшее нами, мы завели самый обычный, ничего не значащий разговор. Разговор этот перескакивал с одной темы на другую, пока молодая девушка не задремала. Я хотел было последовать ее примеру, но мне не спалось. Мы ехали над обрывом по узкой горной тропе, сжавшейся к скалам. Густой туман, скопившийся на дне обрыва, не позволял судить о его глубине, и я подумал, что это крайне подходящее для нападения разбойников место. Вдруг передний мул как-то странно оступился, и где-то совсем близко я услышал выстрел. Погонщик мулов и его подручный соскочили с козел и с криками ужаса один за другим бросились с края обрыва в пропасть. В дилижансе началось что-то совершенно невообразимое. Крики, мольбы и вопли: «Разбойники! Разбойники!» Купцы с проклятиями старались запрятать в сапоги и шапки свои драгоценности. Один из патеров буквально выл от страха, тогда как другой машинально бормотал молитву, набожно сложив руки и склонив голову. Мулы сбились в кучу, дилижанс мог ежеминутно опрокинуться в пропасть. Но разбойники, уже обступившие карету, поспешили перерезать постромки и погнали животных вниз с обрыва. Затем смуглый чернобородый парень с большим шрамом на щеке, отворив дверцу дилижанса, с вежливым поклоном попросил нас выйти. Так как с ним было не менее 12 товарищей, то мы были принуждены повиноваться. Всех нас выстроили в ряд спиной к обрыву, на самом его краю. Я был крайний, а Эмма Беккер предпоследняя, так что мы стояли рядом, и я мог взять ее за руку. Оглушив купцов здоровыми ударами кулака, обшарив их и раздев до нога, разбойники грубо втолкнули их в дилижанс и захлопнули дверцы. Затем пришла очередь двух патеров, из которых одного они помиловали за отпущение грехов, а со вторым поступили как с купцами. Мозг мой усиленно работал в поисках способов спасения. Вдруг мне вспомнилось, что погонщик мулов и его помощник, без сомнения знавшие каждый вершок этой дороги, не задумываясь, спрыгнули с обрыва в пропасть, чего бы они, конечно, не сделали, если бы знали, что найдут там верную смерть. Разбойники тоже погнали мулов с обрыва вниз, а эти умные животные ни за что не пошли бы в пропасть. Я оглянулся, но туман застилал все. Тогда я решил рискнуть и чуть слышно шепнул Эмми: «Послушайте, я уверен, что этот обрыв не так страшен, как кажется. Не решитесь ли вы спрыгнуть вниз вместе со мною?» «Конечно», — не задумываясь, ответила она. «Лучше сломать себе шею, чем умереть от ножа разбойников. Но надо выждать удобную минуту. Если они увидят, что мы бежим, то будут стрелять». Мы стали выжидать. Разбойники кончали свои расчеты с четвертым и последним купцом. За ним наступала наша очередь, и мы готовы были на глазах у всех кинуться с обрыва, когда неожиданно несчастный, которого обыскивали в этот момент разбойники, вдруг вырвался у них из рук и бросился бежать вниз по дороге, под гору. Разбойники кинулись за ним, забыв о нас. Только один из них остался на страже у дверей дилижанса, в котором находились три купца и патер. С криком и смехом пустились они в погоню за несчастной жертвой, стреляя в нее на ходу. Наконец, один из выстрелов попал в беглеца, тогда они накинулись на несчастного и прикончили его ножами. «Не смотрите туда», — шепнул я своей соседке. «Следуйте за мной, пора». В следующий момент мы были уже на краю обрыва. Под ногами у нас расстилался густой туман. С минуту я колебался, но Эмма, не дожидаясь меня, прыгнула вниз. К своему великому облегчению я услышал ее голос всего в нескольких футах и немедленно последовал ее примеру. Мы стали осторожно спускаться по крутому скалистому обрыву, окутанные со всех сторон туманом, пронизывавшим нас насквозь. Мне думается, что наше исчезновение оставалось некоторое время незамеченным, так как стороживший дилижанс бандит был всецело поглощен процессом убийства бежавшего купца. Все его внимание было обращено в ту сторону, а получивший помилование патер ничего не видел вокруг себя, так как, закрыв лицо руками, упал на колени и молился, припав к земле. Чем ниже мы спускались, тем реже и прозрачней становился туман. Так что скоро мы могли различить, что идем по узкой крутой тропе, по левую сторону которой гора спускалась совершенно отвесно, а у подножия ее раскинулась долина, поросшая густым лесом. Менее чем в 10 минут мы были уже внизу, и, не слыша за собой погони, приостановились на минуту, отдохнуть и обдумать, что делать дальше. В 5 шагах от того места, где мы стояли, скала обрывалась так отвесно, что ни одна кошка не могла бы взобраться на нее. «Это место сравнительно безопасное», — сказал я. «Да, но оставаться здесь мы не можем», — возразила Эмма, и не успела она докончить фразы, как над нами раздался душераздирающий вопль, и сквозь туманный покров, расстилавшийся над нами, мы увидели, как что-то громадное мелькнуло в воздухе, приблизилось, рухнуло с грохотом и тут же разбилось в щепки. Мы подбежали к месту катастрофы, но перед нами была только груда обломков и изуродованные тела наших бывших спутников. Полные ужаса мы бежали. Бежали под защиту деревьев внизу в долине, инстинктивно стараясь укрыться от грозящей нам опасности.